Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, это «Радио Спутник». В Беларуси завершились переговоры между Россией и Украиной. Проходила встреча на белорусско-украинской границе на берегу реки Припять. Стороны обсуждали возможность проведения второго раунда переговоров. Советник главы офиса Зеленского уже сказал, что в случае проведения вот этого второго раунда намеченные на переговорах темы получат конкретную практику развития. Но других подробностей переговоров не сообщается. Сейчас мы вместе с Алексеем Тимофеевым и нашими гостями будем обсуждать вот такие итоги переговоров, какие у нас есть.
Какие будем обсуждать. Верно. Но напомним про участников делегации от российской стороны. Возглавлял, собственно, Россию бывший министр культуры, а теперь советник президента Владимир Мединский, замглавы МИД России Андрей Руденко, посол России в Беларуси Борис Грызлов и глава Международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и замминистра обороны Александр Фомин. То есть на уровне замминистра. Понятно, даже не министерская, уж точно не президентская встреча среди украинцев. Министр обороны страны, там вот министр приехал, Резников, глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахами и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Но, собственно, из этого можно делать уже как какие-то выводы, да, что, в общем, ну, скажем так, не совсем представительные переговоры. То есть на уровне с российской стороны замминистров, там приехал министр. Значит, помимо этого, ну, все обратили внимание на то, что украинская делегация, мы тут можем напоминать, что переносила, готова, не готова, будем, не будем, место устраивает, не устраивает. В итоге договорились, они приехали, сказали, что нужно поспать, а вроде бы потом сказали, нет, вот давайте встречаться, и пришли на встречу, ну, так сказать, не одеты не по, как сказать, ну, не в дипломатическом стиле. Не в дипломатическом стиле, да. Кепки, куртки как-то так выглядели. В общем, но это объяснимо в каком-то смысле, как я для себя это объясняю. Понятно, что переговоры между двумя странами требуют подготовки, правда? Но для того, чтобы стороны могли выработать план встречи, для того, чтобы стороны могли определить позиции по повестке дня переговоров, здесь все это решалось буквально на коленке, без, так сказать, без коннотации негативной или позитивной. Это все решалось сразу и на месте. То есть, по большому счету, встреча на более высоком уровне, как я смею предположить, готовится. Значит, Мединский заявил, что делегация России и Украины готовится встретиться в ближайшие дни на польско-белорусской границе. На польско-белорусской границе. Самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. То есть договорились договариваться. Это позитив, но сдержанный, умеренный, наверное.
Ну вот у нас тут в студии телевизор, хоть и без звука. Насколько я понимаю, делегации России и Украины во время переговоров нашли важные пункты, по которым может быть достигнут прогресс. Да. Если я правильно понял, это сказал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Сейчас с нами на прямой связи эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов. Приветствуем вас, Дмитрий Игоревич.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Впервые за последние дни можно сказать, что он, возможно, будет добрый, хотя бы ввиду договоренности, прошедшей в Гомеле. Я хочу высоко оценить фразу «договорились договариваться». Действительно, она очень точная. Но вместе с тем, на фоне кризиса последних дней, она не самая плохая. Она вселяет, может быть, не надежду, но хотя бы иллюзию надежды.
Верно. Но еще несколько часов назад, пока шли переговоры, пока стороны готовились к ним, в общем, надежды даже такой сдержанной не было. Ну, никому никогда ничего не говори, в смысле, да, эти слова. слова не произноси, это будет неправда. Но большинство, так сказать, наших экспертов выражали огромный скепсис в отношении того, что стороны к чему-то могут прийти, уж слишком твердо стоят на своих позициях и в России, и на Украине. А что же тогда там могло такого произойти, что вот появился вот этот сдержанный оптимизм?
Ну, мы знаем позицию Мединского, он сказал, что они прошлись по всем проблемным точкам, а проблемные точки, они не ограничиваются, как понимаем, линией фронта, или военными действиями, или военной кампанией, как угодно. Они касаются более широкого спектра проблем. Например, мы знаем, что в ночь, по-моему, со среды на четверг, да, были прерваны дипломатические отношения между Украиной и Российской Федерацией. Это, между тем, один из ключевых каналов, которые стороны используют для какой-никакой коммуникации. Какой-никакой. Мы, к сожалению, я думаю, сможем верифицировать уровень договоренности с помощью сегодняшней ночи. Я имею в виду ночь с 28 на 29. Вот если не будет какого-то жесткого насилия, то, возможно, это будет настоящий маркер, который лучше, чем слова любых представителей делегации. Неважно, украинская сторона или российская сторона. Вот сегодняшняя ночь наглядно покажет, чего стоили вот эти договоры, на мой взгляд.
Но здесь, я прошу прощения.
Очень-очень здоровый, мощный маркер.
Значит, ну и до этого не было, да, так ничего такого уж чрезмерно жестокого. Понятно, что ситуация неприятная, понятно, что ведутся боевые действия, понятно, что идет военная операция, но мы ведь помним заявление Кремля, Дмитрий Песков, по-моему, говорил, что, собственно, это два вектора развития, да, то есть есть переговорный процесс и есть военная операция. Вне зависимости от того, что там будет на переговорах, военная операция будет продолжаться.
Да, действительно, Песков отметил это, по-моему, в первый или же во второй день военной операции. Действительно, по-моему, это было, в частности, сказано в пятницу вечером. Но вместе с тем, я думаю, что с украинской стороны есть надежда на то, что будет остановлено наступление или, по крайней мере, приостановлено. По крайней мере, если вот обращать внимание на позицию там, Арестовича или Архамии, то с их стороны... Может быть, недословно, но на уровне, что называется, духа контекста это легко считывается. Я думаю, что они надеются на то, что у них есть шанс решить дело, ну, может быть, не миром, но без выхода на очередной виток эскалации. Хотя вместе с тем, уважаемые коллеги, мы должны понимать, что вместе с тем мы видим Виталия Кличко с пулеметом, Петра Алексеевича Порошенко с автоматом, Юлию Тимошенко с двумя автоматами, ну, то есть значительная часть украинского истеблишмента нынешнего она не готова даже, наверное, принять те договоренности, которых даже сейчас нет, но которые, возможно, возникнут завтра, послезавтра.
Мне есть вопрос, на который, вероятно, коллеги, у вас нет ответа, и я с пониманием к этому отношусь, но... Я не могу его не задать. Глава МИД Беларуси Владимир Макейхи только что сказал, что новая встреча российской и украинской делегации, скорее всего, состоится на белорусско-польской границе и дальше через пару дней. У меня есть вопрос. Нельзя как-то быстрее?
Как вы думаете? Опыт показывает, что запуск новых дипломатических контактов всегда связан с организационной турбулентностью и еще важнее желанием сторон так или иначе усилить свои позиции и стимулировать ослабление позиций соперника. Это звучит невероятно жестко, возможно, кому-то покажется даже цинично, но опыт международных отношений свидетельствует именно о том, что перетекание одного формата в другой в тот же день или почти сразу же, ну, такой практики, к моему, например, сожалению, не существует. Да. И каждая из сторон будет стремиться дождаться лучших позиций для нее.
Да, ну, конечно, слушайте, но здесь страны, да, с ведомствами, с государственным аппаратом, и то, о чем мы говорили выше, да, когда готовится встреча, ведь необходимо, так сказать, договориться по поводу позиции. Но и это занимает время, конечно, занимает время. Выработать позицию, учитывая нынешние обстоятельства, Украина, безусловно, будет вырабатывать позицию, в том числе согласовывая с с европейскими партнерами, может быть, Соединенными Штатами, да, мы, может быть, берем в кавычки. Это раз. А во-вторых, ну вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, а есть ли сейчас у этой представительной группы, в том числе и у Зеленского, в общем, возможность гарантировать выполнение любых договоренностей, которые могут быть достигнуты?
Мне кажется, уважаемые коллеги, будем откровенны, такого мандата нет даже у Владимира Александровича Зеленского. То есть человек, де-факто президент Украины, шестой президент Украины, даже у него нет мандата для того, чтобы реализовать те договоренности, которые, возможно, удалось бы сконструировать в рамках жесткой и сложной беседы с российскими коллегами по дипломатическому треку. И в этом смысле это, к сожалению, коммуникационная трагедия, потому что мирные каналы или условно мирный канал, или каналы, традиционно являющиеся мирными, могут не дать тот эффект, который на них возлагает российское общество, российский истеблишмент, украинское общество и украинский истеблишмент, соответственно. И в этом смысле мы должны фиксировать реальность, а не надеяться, что, грубо говоря, Слуцкий пожмет руку Зеленскому, а Рахами обнимется, например, с российскими генералами, и все на этом закончится. К сожалению, нет. Это реальность наших дней.
Ну вот мы возвращаемся здесь, наверное, к статье Медведева. Помните, да, что мы должны, Россия должна договариваться с Соединенными Штатами Америки. А на ваш взгляд, вот параллельно с... Мы слышали это, тоже такой сдержанный оптимизм из Вашингтона, что да, ну вот там стороны сели, посмотрим, что они там договорятся. Это я своими словами, так сказать, не прямо цитирую Белый дом, но смысл ровно такой. А есть возможность, на ваш взгляд, проводить какие-то переговоры сейчас с... ну, не знаю, с Вашингтоном, например, на предмет разрешения украинского кризиса?
Уважаемые коллеги, прекрасный вопрос. Мне кажется, что, возможно, даже стоило с него начать в некотором смысле, потому что влияние Америки по-прежнему очень велико на Украину, на официальный Киев, на тот Киев, с которым мы имеем дело. Да, конечно же. Но, с другой стороны, один вот из российских телеканалов вызванивал Викторию Нуланд, и она озвучила, что дипломатические переговоры – это не то, к чему готов Вашингтон на момент конца февраля, по крайней мере. То есть они считают, что дипломатические каналы исчерпаны или близки к своему исчерпанию. Я не уверен даже, что, например, возможен телефонный контакт. Телефонный контакт. Я даже не говорю про саммит, встречу между, например, Блинкеном и Лавровым или Байденом и Путиным, соответственно. У меня большие сомнения, что на момент там, 28 февраля, на момент конца зимы, такие шансы у нас есть. Возможно, сыграет свою роль институт посредничества. Мы знаем, что очень много посредников хотят участвовать в этом, от премьер-министра Израиля. И в свое время свои услуги предлагал, кстати, бывший президент Казахстана Назарбаев, да, много посредников. На мой взгляд, вот у института посредничества гораздо больше возможностей, нежели у прямых контактов Америки и Российской Федерации.
Нет, а что вы имеете в виду? Вы тут разъясните. Но, то есть, общаться через посредников или просто использовать посредников, ну, использовать в хорошем смысле, как некую площадку для переговоров?
Как французского президента в 2008 году, вот так.
Да, абсолютно верно, действительно. Вот как Саркози был переговорщиком между Тбилиси и Вашингтоном с одной стороны и Москвой с другой стороны, так и сейчас условно там Нетаньяху может выступить с этой ролью. Это не гарантировано, что именно этот путь, этот трек
Беннет,
будет избран.
Беннет, Нетаньяху уже, да, Беннет.
Нетаньяху вечный.
Да, по старой вечный. Памяти, да, коллеги, да. Да. Безусловно, не гарантировано, но вместе с тем шансы на институт посредничества остаются, хотя и рыхлые.
Вы тоже со сдержанным оптимизмом, но оптимизмом все-таки по итогам вот этой первой встречи делегации из Москвы и Киева.
Сложно сказать, уважаемые коллеги. Возможно, эта ночь, как я уже ранее повторил, будет лучше маркером, чем любые декларации, дискурс элит и даже, возможно, достигнутые на бумаге договоренности.
Спасибо огромное. Благодарим вас, эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов был с нами на прямой связи. Дмитрий Игоревич, всего доброго. Но я бы, так сказать, присоединился к этому сдержанному оптимизму, но боишься, что сглазишь. Знаешь, вот сейчас мы будем надеяться или там выражать надежду, или что-то произнесем, и все сорвется, и тогда, собственно, будет еще хуже. Поэтому, может быть, лучше готовиться к худшему варианту.
Так, У меня вместо ответа на твой вопрос, да, который пессимистичный, нет, мы с оптимизмом. Россия благодарит президента и главу МИД Беларуси за организацию переговоров, сказал Мединский. Ну вот.
Ну, ну хорошо.
На фоне, правда, спасибо, на фоне всех, да, этих новостей, ну, в общем,
это правда,
вот,
да,
вот такая история. В понедельник вечером Владимиру Путину доложат об итогах переговоров. Об этом также сказал депутат Слуцкий сегодня. И сообщение опять со ссылкой на главу МИД Белоруссии Макея. Если бы не вмешательство внешних игроков, переговорный процесс между Россией и Украиной был бы давно завершен. Вот так сказал глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Но так-то, мне кажется, он озвучил то, но, что и так всем понятно.
Но просто, да, не было бы, если не вмешательство внешних игроков, не было,
не было бы
2014
года, ситуации,
да, и прочего, 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 и прочего многого, да. Переговоры с Россией были тяжелыми, но без обязательных ультиматумов. Об этом говорит, говорят в офисе Зеленского. Подоляк называет переговоры тяжелыми, но, вот, повторюсь, отмечает, что происходили без каких-либо обязательных ультиматумов. Но, честно говоря, во время переговоров там же много людей, типа со ссылкой на инсайты, в том числе такие представительные, достаточно с украинской стороны писали о ходе переговоров, говорили, что Украина, Геращенко, по-моему, это писал, Антон Геращенко, бывший зам, бывший советник главы МВД Украины, он говорил, что якобы киевская делегация приехала с требованием вывести немедленно войска с территории Украины и с территории Крыма.
Это другой человек сказал, но, с другой стороны, там дальше была подпись, это его личная инициатива, никакого отношения к этим переговорам не имеющая. Ну, то есть, то вот есть такая это история.
Если бы я там был, говорит этот человек, типа, да, я бы сказал вот то-то, то-то и то-то. Да.
Заместитель председателя Украинской партии «Держава», доктор политических наук Александр Семченко сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, мы вот...
Здравствуйте. Вот эту фразу, да, знаете, зацепил очень конец вот, вот вашей фразы. Подобную фразу сказал Владимир Зеленский. Он делал обращение и сказал, что он хочет, чтобы на этих переговорах обсуждалось прекращение огня и выведение российских войск с территории Украины. Но поскольку по Конституции Украины и Крым – это территория Украины, то да, возможно, это имелось в виду.
Но вы, так сказать, вот сейчас в конце этих переговоров как смотрите, выражаете этот сдержанный оптимизм?
Как мы?
Как Евгений.
Оптимизм?
Как я.
Я не знаю, я не понимаю, как бы относительно чего оптимизм. Предметы переговоров особо непонятно. Я, вот, допустим, вышел представитель России, говорит, обсудили все вопросы повестки. А повестку вот народу...
Нет, ставили, ну давайте, да, не, это правда. То, что вы говорите, это договорились договариваться. Вот будет следующий раунд переговоров.
Не-не, если бы они не договорились договариваться, они бы в Гомеле не встретились. То есть это вот что Подоляк, что представитель России выступили, ну то есть вообще ни о чем не сказали. А то, что я вижу в Украине вот сейчас, ну вот сразу вот только выступили Подоляк и ваш представитель российский, и сразу в Киеве взрыв на Троечине такой, что-то там очень, очень круто рвануло. Вот, и... То есть продолжаются боевые действия, когда там они... То есть и Украина, вот украинская, давайте я буду говорить об Украине, украинская страна, она не демонстрирует желание прекратить эти обстрелы. Потому что вот тот же Подоляк говорил, ну, мы там встретимся, там, когда встретимся, сейчас приедем, проконсультируемся и к чему-то придем. То есть это может быть встреча завтра, а может быть и послезавтра встреча. За эти... Да тут за полдня меняется обстановка очень серьезно, и люди гибнут десятками, может быть, сотнями, может быть, даже тысячами. Сейчас просто вот подсчитать количество убитых, раненых, это просто нереально. Причем они гибнут не только и не столько от российского оружия, сколько от так называемого дружественного огня. Сейчас охота на ведьм. Ты пойдешь по улице, условно, тебя остановили, попросили тебя что-нибудь сказать, ну, типа слово «поляныця». Сейчас у нас тестовое слово «украинец» или не «украинец» – слово «поляныця». Вроде как пустили слух о том, что русские говорить, произнести это слово правильно не могут. Вот. Ну и дальше там несколько тестовых заданий не выполнено, все, ты в ПО.
Давайте, что вот давайте сейчас едут... сделаем небольшую паузу и скажем, друзья, перестаньте этот тест, пожалуйста, пожалуйста, перестаньте тестировать таким образом людей, потому что, ну вот, пожалуйста, я четверть века живу в России, я могу вам сказать «Полянетия», и вы никогда не отличите, пожалуйста.
О, все!
Да.
Не, понимаете, не, не, вы сказали неправильно.
Да, конечно. Почему же?
Потому что это вы сказали не по-украински. Действительно, вы сказали не по-украински, с акцентом очень, очень так резануло ухо. А по поводу
теста... То есть
теста,
даже с акцентом нельзя говорить? То есть вообще никак
не,
нельзя
не, говорить? Нужно, вот говорить, как украинец, как справедливый украинец, как я живу в Украине. Дальше вас просят, где находится отделение Монобанка. Вот, поэтому там много тестов. Например, вот сейчас это официально уже объявлено. Автомобили, которые движутся по полосе общественного транспорта, сразу объявляются автомобилями ДРГ и подлежат уничтожению. Причем независимо от того, в каком городе они движутся. Это официальная вот сейчас информация. Охота на ведьм, она, с одной стороны, говорят, нет, давайте, вот, давайте не будем охотиться на ведьм, а с другой стороны, поощряется. Вот шизофрения, она ну, на протяжении нескольких дней искали сначала и затирали, засыпали землей, некоторые даже какали, извините, на метке, как бы метки. То, что на асфальте нарисовано, это метка российских ДРГ, сюда будет нанесен ракетно-бомбовый удар, нужно засыпать ее землей, ну или на как. Потом сказали, что нет, метки это не работает. Потом начали бороться с геолокацией. Боролись тоже с геолокацией. Там побороли геолокацию, государственная держспецвязок сообщила о том, что это неправда, что по геолокации не наводят ракеты. Начали дальше срывать таблички. Таблички с домов, номера домов. Укравтодор публиковал видео, фото, как они снимают таблички на въезде в города. Потом объяснили, что, знаете, русские вообще-то, у них карты есть, ГЛОНАСС, GPS-навигация и так далее, прочие приборы, там, гаджеты, которые позволяют без табличек вообще-то пройти. Таблички перестали снимать. Новая эта самая фишка. Давайте снимать украинские флаги в тех городах, в которые вступает Россия, потому что они забирают эти флаги, вешают на свои передовые автомобили и таким образом обманывают наших героев, которые защищают Украину. То есть шизофрения, на самом деле, вот она запредельная. Человека могут... Ну, вы видели, наверное, много гуляет видео о том, как людей просто убивают на улице, потому просто без причины. Потом их объявляют уже постфактум российскими диверсантами. Это вот и люди гибнут. Дальше их спишут все на российские. В зависимости от того, кто победит, конечно, на российские войска или не на российские войска.
Меня, кошмар, конечно, радует Александр, вот те, да, видео, не, которые... Вот, безусловно, так сказать, это вызывает...
Вызов, все, можешь даже не продолжать.
Да, это вот такие вызывает эмоции, что да, просто не передать их, не описать словами. Ужас, боль там и так далее. Но а есть ответ-то, а что с этим делать?
А ответ, знаете, вот ответ дают те же самые люди на самом деле, потому что вот они сейчас начали публиковать видео, как наши, ну, наши патриотично настроенные граждане, украинские, хейтят российских военных. То есть у нас что сказано? Вот сам Зеленский сказал, что цель российская, то есть российская армия ведет войну с украинским народом. Ну что это неправда, это... Я вам скажу одну штуку юридическую, вот вычислил, посмотрел. Ну это вы тоже можете меня перепроверить. Войны нет по документам. То есть, когда вот началась эта операция 24 числа, президент объявил военное положение. Это 20 пункт 106 статьи Конституции Украины. Верховная Рада утвердила. А война – это 19 пункт. Состояние войны. Войну не объявили. Почему войну не объявили? Вот тоже интересный вопрос по поводу Зеленского. Но вернусь к тому, что сейчас вот публикуют. Публикуют видео, как украинские граждане то на танки бросаются, прям толпой выходят, лет толпой где-то по одному выходят, бросаются на танки, пытаются их таким образом установить. Вот сегодня опубликовали видео пятиминутное, как женщина в Сумской области, ей там солдат российской армии говорит, документы предъявите, она пять минут рассказывает, почему она им предъявлять не будет. Я понимаю, что было бы с этой женщиной, если бы она вот так ответила либо гоблину вооруженному вот в Киеве, там, в Запорожье, в Одессе, который получил оружие вот просто без документов, либо даже солдату ВСУ. В лучшем случае ей разбили бы голову прикладом. Дай бог, чтоб не нас. А там просто вот идет уговаривание, женщина, успокойтесь, все нормально, я должен проверить, я действую в соответствии там со своими правилами и так далее. И вот это вот лучше всего показывает, что как на самом деле русская армия относится к простым украинским гражданам, которые не демонстрируют лояльность, которые настроены враждебно. И вот это вот, получается, сами по себе бьют, и вот эти вот видео, они, их в сети много. Может быть, их сейчас дойдет, что они не вкладываются в их концепцию, начнут удалять. Так вот, эти видео, мне кажется, нужно распространять. Их нужно переводить там на все языки мира, распространять там в Великобритании, в Америке. Пускай простые американцы видят, что на самом деле происходит. Вот, вот это вот нужно показывать. Вот это вот реально. То есть, на ложь отвечают правдой. Но правда на словах, она не воспринимается. Нужна правда на делах. Вот тоже только что прослушал там, ну, запись, женщина из Харькова рассказывает, кто по ней стреляет. Ну, есть, конечно, масса вопросов по обстрелам. Допустим, я сейчас не понимаю, кто выстрелил по... Что это за взрыв вообще был на Троещине? Троещина — это крупнейший жилмассив в Киеве, на левом берегу находится. Была информация, что там на Троещине в жилых массивах находятся пионы и грады. Может быть, конечно, по ним нанесли действительно ракетный удар, говорят о баллистической ракете какой-то очередной, Искандер или что там было. Но, может быть, это что-то другое. Что это? Ну, у нас же расследований никаких не проводится. Вот позавчера, по-моему, был взрыв дома в Киеве, ну, ракета влетела, в дом Лобановского 6А.
Жулянок.
Да, возле аэропорта Жулянок, недалеко. Ну, мне прислал человек видео, мне на мой канал, то есть у меня YouTube-канал, как, там достаточно много подписчиков, уже 700 тысяч такой. Вот. И человек прислал видео, говорит, гулял вот с другой стороны Жулян, там железная дорога, говорит, ну, гулял, пробежку, говорит, я бегаю. Бегал подальше, чтобы вот как бы никто не цеплялся, а тут смотрю, стоят ракетная установка. Ну, зафиксировал на видео пуск этой ракеты. Бук пустили. Другой человек, военный, разобрал мне эту ракету полностью, ну, разобрал пуск, взрыв, говорит, ну, бук, он как бы, в принципе, там, написал, сколько горит первая ступень.
Александр,
вторая
мне
ступень,
впервые за долгое время приходит, очень жаль, что приходится вас прерывать. Сейчас 3 минуты выпуска новостей, извините, пожалуйста.
Спутник. Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Надежда на то, что переговоры России и Украины приведут к положительному итогу, есть. Если бы ее не было, работа бы не продолжалась, заявил председатель Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, формат встречи в Гомельской области Белоруссии состоялся. Российская делегация остается в контакте с представителями Киева. Не за горами второй раунд, добавил Слуцкий по итогам переговоров. В свою очередь, глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины состоится уже в ближайшее время. Дипломат отметил, что Минск готов внести вклад в разрешение кризисной ситуации. Турция воспользуется полномочиями по конвенции Монтрё в отношении движения судов в проливах Босфор и Дарданеллы, чтобы избежать эскалации на Украине. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с обращением к народу после заседания Кабинета министров. Ранее Владимир Зеленский потребовал от Анкары запретить проход российских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Великобритания в ближайшие дни полностью заморозит активы всех российских банков, заявила глава МИД Ли Страсс, представляя в парламенте новые санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Как отметила Трасс, дополнительные санкции против Донбасса, Белоруссии и ограничения российских депозитов в банках Великобритании последуют в ближайшие недели. Ранее Лондон в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввел санкции против ряда российских банков и бизнесменов. А затем последовали ограничения против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и руководителей ряда российских компаний. Служба безопасности Украины и националисты из батальона «Азов», против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, готовят провокации против мирного населения в Мариуполе. Об этом заявил журналистам официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. В Донецке надеются, что украинские военные в Мариуполе разоружат националистов и сохранят жизни мирного населения. Официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков сегодня сообщил, что вооруженные силы ДНР завершают блокирование Мариуполя. Всемирная федерация кёрлинга может отстранить сборную России или национальную федерацию от соревнований под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте World Curling, передает агентство РИА Новости. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Итак, мы вместе с Алексеем Тимофеевым пытаемся разобраться в том, что же на самом деле происходит в мире. Обсуждаем ситуацию и итоги первых переговоров делегации России и Украины. С нами на прямой связи по-прежнему заместитель председателя Украинской партии «Держава», доктор политических наук Александр Семченко. Александр, сейчас, пока шел выпуск новостей, к нам пришел фрагмент интервью как раз члена российской делегации на переговорах с Украиной Леонида Слуцкого. Давайте послушаем. Мы сами не в курсе, что он сказал.
Синхронно.
Действительно, прекращение огня, демилитаризация, другие вопросы, стоящие сегодня на повестке дня, конечно же, обсуждались. И многие другие. Важно, что стороны друг друга слышат. Это та фундаментная плита, без которой говорить о том, что данный формат состоялся, было бы невозможно. Не за горами второй раунд. Поэтому находимся в контакте с украинской делегацией в нашем переговорном формате. Отработаем с нашим руководством даже не завтра, а сегодня ночью по возвращении в Москву. И будем готовы продолжить работу в данном формате. От себя лично выражу надежду на то, что этот формат окажется эффективным.
Ну вот, давайте, Александр, вы с нами же, да?
Да, с вами.
Сейчас, одну секунду. Ну, давайте, ладно. Ну, собственно, что хотели сказать?
Ну, вы вопрос хотели, давайте задавайте вопрос.
Я к тому, что возможно ли демилитаризация, о которой говорит вот российский представитель. И это же произносилось, это слово, в качестве одной из целей проведения военной спецоперации по защите там Донбасса на Украине, да? И вот сейчас Слуцкий говорит, этот вопрос там обсуждался, стороны даже слышат друг друга. Возможно ли сейчас демилитаризация?
А учитывая, что вы рассказывали еще.
Думаю, что демилитаризация сейчас невозможна. То есть даже если там делегация что-то подпишет, что-то решит, то я очень сомневаюсь, что Верховная Рада это ратифицирует. Но если вдруг случится такое чудо, что оно ратифицирует, то я сомневаюсь, что будет исполнено. Скорее, там будут какие-то анархистские бунты части ВСУ, Нацгвардии, и так далее. То есть вот думаю, что сейчас нету. Сейчас просто истерия вот эта вот военная, что мы победим, что мы гоним москалей. Ну вот я смотрю сводки украинского генерального штаба. Они или вообще ничего не дают, практически никакой информации не дают. Ну то есть они что-то говорят, но там нет никакой информации. Либо они рассказывают о том, как украинские войска сражаются, останавливают русские войска и переходят в контрнаступление. И, правда, каждый раз они переходят в контрнаступление на новых и новых рубежах, но все равно вот это вот, что мы идем в атаку, мы им наваляем, москали выдохлись. Вон сегодня сбросили скрины с одного паблика, требуются креативные люди для того, чтобы постить там определенные сообщения. А суть сообщений такие. Москали воюют там плохой техникой, срочники, бедные ребята там убиты и так далее, и так далее. Они не могут воевать, у них нет боевого духа, они... Вот это присутствует.
Вот Александр, а вы находитесь на Украине. Вы скажите мне, пожалуйста, есть ли там какой-то информационный вакуум? Потому что мало ли что там одни паблики публикуют. Есть другие, которые публикуют правду, например.
Есть информационный вакуум. Недавно дал интервью «Россия-24». Потом, думаю, скачаю себе, залью к себе на YouTube. Не скачал, потому что заблокировали масса ресурсов, интернет-ресурсов, которые вот еще недавно были доступны, там и в YouTube, и просто в сети, там ТАСС, например, РИА Новости, ну и так далее. То есть они недоступны, причем есть проблема даже с доступом к ним через VPN. Даже вот так вот как бы есть проблема. То есть вырубаются Facebook-каналы. Опять-таки вот по Facebook-каналам, к примеру, Facebook-страницам, которые дают альтернативную точку зрения, их найти практически невозможно. Facebook их в лучшем случае пессимизирует, а то и удаляет. Просто с формулировкой там недостоверная информация и так далее. То есть вакуум создается. Причем этот купол над Украиной спускается не только и не столько украинскими спецами в этом деле, сколько зарубежными. Ну, потому что эти ресурсы контролируются по большей части за рубежом.
Я просто хотел бы вернуться к, вот, к, ну, как бы к началу. Понятно, что вы на месте, очевидец, вам в большей степени там понятно, что происходит, чем мне. Вы находитесь там. Но я тоже вижу, так сказать, да, там не через паблики, я вижу лидеров общественного мнения на Украине, которые идут в тероборону. Это не отбитые какие-то там преступники и даже не отбитые нацики. Это просто люди, и не просто люди, разные. Певцы, да, и прочее. Угу. Вот эти вот, которые тоже берут в руки оружие. И возникает вопрос, а как они, ну, то есть какая сейчас есть сила для того, чтобы объединить одних вот этих, которые устраивают там, собственно, то, о чем вы говорили, да, ужасные вещи. Я сам видел эти ролики тоже, когда там расстреливают просто человека, который ехал на машине, непонятно почему, да, но он вышел. Ну,
потом скажут, что это русский.
Потом скажут, что это русский, да. То есть есть ли какой-то центр принятия решений?
Уже сказали, что он русский.
Уже сказали, да?
Да. Уже сказали, что он русский, что это был диверсант.
Да, Поляныча. Вот не смог произнести слово Поляныча, да. Ну, скажите, пожалуйста.
О, кстати, хорошо у вас получилось.
Молодец.
Да. Да, в этот раз Поляныча у вас получилось хорошо.
Это у Алексея, у меня не получилось. Да. Меня бы уже расстреляли.
Я украинскую мову в школе изучав, да.
Я видел Усика, да, видел, вот он причем сфотографировался с такими людьми, с которыми рядом просто находиться даже западло. Это с Гончаруком, бывшим премьер-министром, и с Рыбачуком, который тут рулит соросовскими потоками, бывший глава секретариата президента Ющенко. То есть я, честно говоря, не знаю, что у этих людей в голове, как они до этого дошли. Это вот лучше у Усика спросить. Лучше у Добкина спросить, например, Михаил Маркович, который у себя в Инстаграме опубликовал пост, заканчивающий словами «Верь в украинскую армию, все будет Украина». Вот что у него произошло? Почему он так оценил? Я не знаю. Вот правда, я не психиатр.
Центр
вот
по контролю и координации... Саш, скажите, центр по контролю и координации есть? И имеет ли он реальное влияние на существующие отряды? И вообще на происходящее, на ситуацию?
Ну, я думаю, что центр по контролю и координации точно есть, потому что вот эти вот информационные волны, манипуляция толпой, она очень скоординирована. Вдруг вот резко все начинают искать там метки или геолокации, или искать женщин. Вот было тоже, искали, значит, женщин в метро в зеленой куртке с красной сумкой. Все, вот это вот террористы, точно. Поэтому есть определенно. Вот кто-то придумывает эти штуки, и кто-то их централизованно запускает. Но вот так, чтобы вот непосредственно управлять приказами, там, допустим, отряд теробороны идет туда, отряд теробороны идет туда. Ну да, тоже есть те, кто объединены в эти отряды теробороны. Но есть же просто вот блуждающие люди с автоматами. Им же, когда автоматы выдавали, это же не народное ополчение 41-го года, им же автоматы выдавали, но их не объединяли в подразделения. Им не назначали командиров, не выставляли, не ставили какие-то задачи тактические там или, ну, в принципе, боевые задачи им не ставили. Им просто дали оружие, все, иди обороняйся. Где, куда, как. Ну, он и пошел. Кто-то пошел обороняться. Кто-то пошел просто домой защищать свою семью, вдруг ко мне придут, а у меня автомат есть. А кто-то пошел по чужим домам. Вы, может быть, слышали, там новая почта в Украине заявила, что она будет работать. А новая почта, ну, это хорошая, в принципе, служба, очень быстро передает посылки, письма, очень быстро, чуть дороже, чем Укрпочта, но качественнее. Так вот, новая почта обеспечивала трафик наворованного, смародеренного с Донбасса в 2014 году. Там просто контейнерами шли. Там уже были такие обращения, типа, перед высылкой стиральной машины не забудьте слить воду с нее.
Знаете, в завершение, вы как человек, который находится сейчас на Украине, я, например, уверен, что на Украине много адекватных людей, в том числе и тех, которому выдали этот автомат, и он сам толком никогда его не видел, не знает, что с ним делать. А давайте вот адекватным людям, вот что бы вы, как человек, который находится сейчас на Украине, посоветовали? Вот адекватным, вот нормальным, которые...
Ну, знаете, глобально и адекватным, и неадекватным всем людям я бы посоветовал мозг включить и думать. Ну вот просто вот думать и задавать себе вопросы. За что конкретно ты воюешь? Но когда Подоляк говорит, что цель российской агрессии – сменить в Украине власть и лично уничтожить Владимира Зеленского, вот тогда задайте себе вопрос. Вы за то, чтобы Владимира Зеленского оставить у власти? Вы за это воюете? Вы воюете за того человека, который вас ограбил? Вы воюете за того человека, который… Ой, вот этот вопрос. Вот просто задайте себе вопрос. Не надо как бы мой ответ искать, ваш ответ вот из Москвы искать. Просто чтобы люди сами себе этот вопрос задали. Дальше они задали себе вопрос, а почему так получается, что российские войска в том же Харькове не применяют тяжелое вооружение по городу, по гражданской застройке? Почему так получается? Почему применяют это вооружение украинские войска, которые там находятся? Ну, просто задайте себе вопрос. Задайте себе вопрос, что когда Россия или там ДНР, в частности, вот по Мариуполю, предоставляет гуманитарный коридор, то в этот гуманитарный коридор не пропускают гражданских, не отпускают гражданских из Мариуполя, например, чтобы они вышли из города, чтобы они, люди без оружия в руках, мирные люди, вышли и не погибли от случайных пуль, снарядов, осколков. Вот почему это происходит? Логичные вопросы, на которые нужно искать ответы. Люди, просто задавайте себе вопросы. Задавайте себе вопросы и во всем сомневайтесь. Вам говорят, верьте официальным источникам.
Каким официальным это источникам? Очень сложно.
Очень сложно, но знаете, я лично с вами солидарен. Согласен, включать мозги нужно. Заместитель председателя украинской епархии «Держава», доктор политических наук Александр Семченко был с нами на прямой связи. В эфире работает радио «Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Надежда на то, что переговоры России и Украины приведут к положительному итогу, есть. Если бы ее не было, работа бы не продолжалась, заявил председатель Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, формат встречи в Гомельской области Беларуси состоялся. Российская делегация остается в контакте с представителями Киева. Не за горами второй раунд, добавил Слуцкий по итогам переговоров. В свою очередь, глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины состоится уже в ближайшее время. Дипломат отметил, что Минск готов внести вклад в разрешение кризисной ситуации. Турция воспользуется полномочиями по конвенции Монтрё в отношении движения судов в проливах Босфоры и Дарданеллы, чтобы избежать эскалации на Украине. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с обращением к народу после заседания Кабинета министров. Ранее Владимир Зеленский потребовал от Анкары запретить проход российских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Великобритания в ближайшие дни полностью заморозит активы всех российских банков, заявила глава МИД Ли Страс, представляя в парламенте новые санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Как отметила Трас, дополнительные санкции против Донбасса, Белоруссии и ограничения российских депозитов в банках Великобритании последуют в ближайшие недели. Ранее Лондон в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввел санкции против ряда российских банков и бизнесменов. А затем последовали ограничения против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и руководителей ряда российских компаний. Служба безопасности Украины и националисты из батальона «Азов», против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, готовят провокации против мирного населения в Мариуполе. Об этом заявил журналистам официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. В Донецке надеются, что украинские военные в Мариуполе разоружат националистов и сохранят жизни мирного населения. Официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков сегодня сообщил, что вооруженные силы ДНР завершают блокирование Мариуполя. Всемирная федерация кёрлинга может отстранить сборную России или национальную федерацию от соревнований под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте World Curling, передает агентство РИА Новости.